Верховный суд США заслушал на днях дело одного из заключенных базы в заливе Гуантанамо, Салима Ахмеда Хамдана. Он оспаривает правомочность военного трибунала, созданного специально для суда над бывшими членами Аль-Каиды. Решение Верховного суда по этому делу будет иметь принципиальное значение. От него зависит, сможет ли правительство США судить иностранных террористов особым судом, без обязательных для обычных судов конституционных гарантий прав обвиняемого. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Салим Ахмед Хамдан – гражданин Йемена. Он был взят в плен в ходе американской военной операции в Афганистане, содержался в тюрьме Гуантанамо и сообщил своим следователям, что одно время он был личным водителем и телохранителем Усамы бин Ладена, однако отрицал какое бы то ни было свое участие в организации терактов 11 сентября. Тем не менее, в июле 2004 года ему было предъявлено обвинение в участии в заговоре с целью совершения актов терроризма. Судить Хамдана и других членов Аль-Каиды предполагается в военных комиссиях, которые обычно называют трибуналами. Но до суда дело пока так и не дошло. В настоящее время около 200 узников тюрьмы Гуантанамо ведут тяжбы с правительством США. Пока не вынесено решение о правомочности самих комиссий, они не могут приступить к работе. В июле прошлого года Федеральный окружной апелляционный суд отказал Хамдану в удовлетворении его претензий. Осталась последняя, высшая инстанция – Верховный суд США. Поскольку председатель суда Джон Робертс до этого входил в состав коллегии апелляционного суда и принимал участие в решении в пользу правительства, он вынужден был взять самоотвод и не присутствовал на прениях сторон. Число судей стало четным – 8 человек. Если голоса разделятся пополам, останется в силе решение низшей инстанции. Дело называется «Хамдан против Рамсфелда». Интересы Хамдана защищал перед Верховным судом профессор права Джорджтаунского университета Нил Кэтиал. Он отрицает прежде всего юридическую состоятельность предъявленного его клиенту обвинения.
Первое, что я хотел бы обсудить, это вопрос о том, предъявляет ли военная комиссия обвинение, которое нарушает законы войны. По нашему мнению, нет. Единственное обвинение по этому делу – участие в заговоре. Заговор, как квалификация преступных действий, составляющих военное преступление, отвергнут всеми трибуналами, которые рассматривали этот вопрос, начиная с окончания Второй мировой войны. Он был отвергнут в Нюрнберге, Токийским трибуналом, он был отвергнут трибуналами для Руанды и бывшей Югославии, а самое главное, он отвергнут Конгрессом Соединенных Штатов. Допустить такой состав преступления означает снять все ограничения перед президентом и позволить ему предъявлять какие только ему вздумается обвинения.
Член суда Сэм Алито считает, что сначала следует дождаться осуждения Хамдана, а уж потом, в порядке надзора, рассмотреть его дело.
Почему мы должны рассматривать дело до суда? Ведь формула обвинения еще может быть исправлена. В ней могут появиться дополнительные пункты до того, как будет принято окончательное решение.
Судья Алито, у правительства было 4 года для того, чтобы сформулировать обвинение против господина Хамдана. И все, чего оно достигло, это участие в заговоре, который не составляет военное преступление. И дело даже не только в этом, а в том, что комиссия действует в совершенно неведомом правовом пространстве. Она вменяет военные преступления участникам конфликта, в который не вовлечены государства и которые не проходят на какой-то определенной территории. К такой ситуации законы войны еще никогда не применялись. В настоящее время, судья Алито, 10 человек привлечены к суду военных комиссий, все 10 по обвинению в заговоре.
Дело еще и в том, что в прошлом году Конгресс принял закон, запрещающий вражеским комбатантам обращаться в американские суды. По мнению правительства, закон имеет обратную силу, и на этом основании все иски заключенных Гуантанамо должны быть отклонены. Суд с этим мнением не согласился, однако обжаловать свои приговоры узники уже не смогут. Судья Алито, видимо, забыл об этом. Но почему защита считает, что участие в заговоре нельзя вменить как отдельное преступление? Этот вопрос интересует судью Пола Стивенса.
Это не просто абстрактное участие в заговоре. Речь идет о заговоре с целью убийства гражданских лиц и разрушения гражданских объектов. Так ли уж очевидно, что военная комиссия не имеет юрисдикции в отношении участников заговора с целью причинить вред гражданскому населению в зоне военных действий, например?
Это очевидно, судья Стивенс. Это именно то, что отвергали международные трибуналы, заговор как единственный пункт обвинения. Можно предъявить обвинение в совершении военного преступления, выразившегося в нападении на гражданских лиц, но нельзя предъявить обвинение просто в участии в заговоре. Конгресс Соединенных Штатов в 1997 году, когда принимал закон о военных преступлениях, сослался на определение военных преступлений, которые содержатся в международных договорах. Международное право и законы США позволяют привлекать к ответственности за оказание помощи и соучастие в действиях, представляющих собой состав какого-либо преступления, таких как убийство или нападение на мирных граждан. Но нельзя предъявить одно единственное обвинение в заговоре. И понятно почему. Потому что оно слишком неопределенное. Если принять его, окажется, что в эту сеть попадут слишком многие. По теории правительства, какую-нибудь швейцарскую старушку, которая жертвовала деньги Аль-Каиде, а та оказалась террористической организацией, так вот эту старушку надо тоже привлечь за участие в заговоре при таком широком толковании. Вот почему международное право отвергло концепцию заговора.
Иными словами, в заговоре можно участвовать с какой-то конкретной преступной целью. Поэтому в практике американского судопроизводства это обвинение всегда сопровождается другим, где указано это преступление. Что касается Хамдана, то он исполнял обязанности, которые сами по себе не могут считаться составной частью заговора. Судья Рут Гинзберг.
Вы упомянули, что обвиняемый не имеет права обжаловать решение трибунала. Какие еще права, признанные всеми цивилизованными людьми, не гарантированы трибуналами?
В настоящее время, судья Гинзберг, это можно сказать обо всех основных правах. Мы говорим сейчас не о процессуальных тонкостях, мы говорим о наборе базовых гарантий, которые предоставляет обвиняемым в военных преступлениях любая страна мира. Но правительство не желает допустить даже эти минимальные нормы. Мы считаем, что их следует ввести в принудительном порядке. Господин Хамдан обвиняется в военных преступлениях и должен иметь право на защиту, согласно Женевской конвенции.
Судья Стивенс.
Каковы источники права, по которому судят комиссии так много лет, начиная от Джорджа Вашингтона? Это армейский устав, американское законодательство. Откуда берутся законы, по которым они судят?
Я бы сказал, судья Стивенс, что они главным образом судят по законам о военных преступлениях. И, разумеется, в данном случае существует подзаконный акт исполнительной власти, из которого следует, что исполнительная власть рассматривает заговор как военное преступление, подлежащее наказанию на основании военного права.
Здесь кроется ловушка, которой не преминул воспользоваться один из либералов Верховного суда, Дэвид Саутер.
Как вы ответите на аргумент господина Кетиала о том, что, коль скоро вы заявляете, что комиссии работают на основании военного права, вы должны согласиться с тем, что часть этого права – Женевская конвенция, определяющая права военнопленного? Не ощущаете ли вы себя на горячей сковородке, когда заявляете, что трибунал применяет военное право?
Не думаю, судья Саутер, что здесь имеет место эффект раскаленной сковороды. Обвиняемый может претендовать на защиту своих прав Женевской конвенции, но военная комиссия может отказать ему в этой защите и сказать, что Женевская конвенция в данном случае неприменима по целому ряду причин.
То есть вы хотите сказать, что комиссия откажет обвиняемому в статусе военнопленного согласно Женевской конвенции? Иными словами, вы говорите, что Женевская конвенция применима. И единственное разногласие между вами и господином Кэтиалом состоит в том, что вы считаете, что комиссия сама должна принимать решение об этом. Это и есть ваша позиция?
Не думаю, судья Саутер. Я полагаю, разногласия носят более фундаментальный характер. Тот факт, что Женевская конвенция – часть военного права, отнюдь не означает, что обвиняемый пользуется какими-либо правами в соответствии с этой конвенцией.
Иначе говоря, правительство ссылается на Женевскую конвенцию, когда это требуется обвинению, но отказывает в этом праве обвиняемому. Бригадный генерал Томас Хемингуэй, возглавляющий в Министерстве юстиции США отдел военных комиссий, тем не менее полагает, что действия правительства в полной мере отвечают международной практике.
Америка в состоянии войны, и это не метафора. Она воплотилась в крови и в руинах на улицах Манхэттена 11 сентября 2001 года. Военные комиссии применялись еще в период создания нашей республики. Начиная с войны за независимость, Соединенные Штаты используют военные комиссии для привлечения к ответственности военнослужащих противника за нарушение законов и обычаев войны. Во время Мексиканской войны, Гражданской, во время и после Второй мировой войны военные комиссии применялись для расследования военных преступлений. В своем приказе о создании военных комиссий президент распорядился, чтобы обвиняемые предстали перед полноценным и справедливым судом. Вместо федеральных правил военные комиссии приняли к исполнению международные стандарты. Эти правила и процедуры выгодно отличаются от принятых Международным уголовным трибуналом для Руанды и Международным уголовным трибуналом для бывшей Югославии. Эти правила согласуются с нашей приверженностью власти закона.
Решение по делу Хамдан против Рамсфелда ожидается в середине июля.
Это был наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в понедельник в 8 утра.